Если они как бы вовремя поймут, когда хлебал надо завалить.
Антон Красовский.
Там, хрюканину фильтровать.
И мы не говорим про смертную казнь.
Не просто убили, а еще в центре Питера взорвали кафе.
ДНР присоединила Россию.
К нему приходит Герасимов. Он Герасимов говорит: Герасимов, иди в атаку. А Герасимов ему говорит: а пошел ты нахер.
Все пойдет по пизде. Мы записываем это интервью в студии Reform Space Berlin. Подписывайтесь на их канал, ссылка в описании. Мы говорим вам спасибо, ребята, за предоставленную возможность. Российская пропаганда работает на атомизацию общества.
Угу, верно.
Очень много полярных мнений. Усталости, да, искусственной усталости и выученной беспомощности.
Главное, чтобы никто никому не верил. Это главная их задача. Чтобы никто никому не верил.
Ну, или верил в то, что истина недостижима.
Да, что вообще нет правды
вообще
в мире.
Правды, вот это, да, вот это, что биться за нее тоже бесполезно.
Потому что когда идеология есть, то есть одна правда.
Да, есть одна.
А тут никакой правды нет.
Или много. Но разобраться, какая из них вернее, невозможно.
Ну да, тут вот... Да.
Вот тебя смотрят миллионы человек, у тебя большая аудитория. Как ты себе видишь этих людей? Кто это? О чем они думают? Что они хотят?
Кто меня смотрят?
Да. Кто твоя аудитория?
Люди либеральных взглядов, которые хотят, чтобы Россия была продвинутым, адекватным, нормальным государством европейского типа.
Ну, ты нашел общий язык с этими людьми, вы на одной платформе находитесь, да? Не то чтобы ты там, да, единственный лидер этих людей,
конечно,
есть множество других,
да,
голосов, да, да, которым они доверяют. А как найти подход к остальным 120 миллионам?
Затянем потихоньку. Я не президент вселенной, да, но я вот свое маленькое поле я пахаю добросовестно, и, как мне кажется, успешно.
Ты политик или ты медиа?
И
есть ли разница между этим?
Сейчас это смешалось. Сейчас все одновременные политики и медиа, кто вещает адекватную позицию на русском языке.
Какие у тебя политические планы? Как ты их пытаешься воплотить? Этот вопрос, который мы с тобой очень часто обсуждаем, но каждый раз, как встречаемся, и каждый раз они эволюционируют. Поэтому я тебя спрашиваю, собственно, каждый раз.
Ну, я давно заявил, что хочу избраться мэром Москвы, но глобально свою сейчас, если так сказать, миссию, не знаю, финал всей этой моей деятельности, я вижу в том, чтобы создать в России большую либеральную партию, которая будет во всех городах представлена, во всех выборах участвовать, в Государственной Думе с фракцией находиться. И...
Создать свою партию или с,
да,
кем-то в коалиции? Свою. И стать ее лидером?
Это мне не важно. Мне мое дело организатором быть. Я хочу ее организовать. Мне кажется важным, чтобы она была в каждом городе. Больше 50 тысяч человек представлено.
А кого из нынешних политиков ты видишь в ее рядах? Из известных?
Не знаю, кто захочет, тот пойдет, если она будет получаться. Да вообще из основной вот как бы известной всем когорты подойдут примерно все.
И ФБК?
Да, конечно. Просто вопрос в том, захотят ли
они.
Да. А так они, конечно, ну, в всяком случае, те, кого я знаю, то есть там Соболь, Певчих, там Ашурков, Волков, это все люди с либеральными взглядами, которые ровно на этой платформе стоят. Я вот не знаю, как Навальный, потому что Навальный, он у нас иногда националист, иногда левый, иногда такой, иногда сякой.
Ну, сейчас он политически заключенный,
и
мы не знаем, что происходит там, да, в том числе. Поэтому...
Мы не знаем, с какими взглядами выйдет, и как он вообще будет это все вести, поэтому я не знаю, но очевидно, что, наверное, он будет делать какую-то свою партию.
Ты наверняка анализировал, я в этом не сомневаюсь, свою личную ситуацию, именно как политика. Почему мало кто из действующих политических акторов оппозиционных желает с тобой объединиться или делать какие-то общие дела? Почему их так мало? Как ты отвечаешь себе на этот вопрос? Почему многие не хотят с тобой связываться?
Да я бы не сказал, что их мало. Только ФБК не говорит со мной.
Ну, ФБК это довольно большое, да?
Ну да, то есть...
Большая структура.
Они не хотят, но все остальные, со всеми у меня все хорошо.
Гудков, Яблоко.
Все хорошо с Гудковым. Яблоко в России, я там общаюсь с некоторыми людьми, но они в России, и мы сейчас не можем коммуницировать. Мы там разошлись, когда было дело. Ну, сейчас бы мы, я думаю, если у нас было бы все нормально, но...
Ну, ты разошелся со многими из них. Ну, мы много раз тоже про это...
Да, это уже, мне кажется, все в прошлом.
Это, да, это все в прошлом. Но сейчас мы говорим об объединении
сейчас...
и прошлые какие-то... конфликты, они все равно возникают и дают о себе знать.
Я не вижу, чтобы что-то возникало и мешало, кроме ФБК. Это единственная структура, которая не готова объединяться не только со мной, но и вообще ни с кем.
А что бы ты мог предложить им со своей стороны для объединения? Потому
сейчас
что...
не нужно объединение, сейчас нужна коммуникация. Сейчас нужна возможность поднять трубку условно, ну, для Telegram написать, и поговорить, сказать, здрасте, ты в БК, а это команда Каца. Где там? Красный телефон нужен. И обсудить что-нибудь. Потому что, например, вот в России начнутся какие-нибудь события, и мы, очевидно, должны выдавать какой-то единый месседж. Там, не знаю, вот митинги, как в Беларуси начались, мы же не можем, один говорит, идите, другой не идите. Один говорит, идите туда, другой идите сюда. Мы же так не можем, мы должны как-то иметь связь. А сейчас связи нет по их инициативе. Я постоянно вот на всех таких мероприятиях, я к ним постоянно подхожу, говорю, здрасте, уважаемые друзья. Мы там, у нас всякое было, это, ну давайте пообедаем, поужинаем, обсудим, поговорим, наладим личный контакт, чтобы хотя бы красный телефон. Не хотят. Вот это, но это не только со мной, они ни с кем не хотят.
Но они говорят, что ты хочешь выехать за счет их constituency, за счет их
да,
базы,
господи.
Значит, и использовать их, и что ты такой, в общем,
да
не это... очень...
Этот
надежный
аргумент,
человек и так далее.
Этот аргумент,
да, этот аргумент известен.
Он был хорош в 2019 году, когда они были большие такие слоны, а я был небольшой твиттерский. Хотя с избирательными кампаниями крупными, с некоторым своим капиталом, но все-таки они были большие медийные слоны, а я был небольшой медийный персонаж. Теперь мы два больших медийных слона, у нас одинаковая аудитория. Вот я когда смотрю, с кем у меня самые большие пересечения по Ютубу, там есть Варламов, там есть Дудь, там есть и ФБК, но они далеко не в начале. То есть они там не в начале рядов. Угу. И то там популярная политика, а Навальный Лайф вообще нету. То есть это разные аудитории. И понятно, там более радикальные, тут менее радикальные. Кроме того, вот они как с кем поругаются, на кого-нибудь нападут, так я сразу с ним общаться могу. Потому что у нас появляется, то есть, ну...
Против кого дружишь?
Не то, что против кого, а это общая тема. Они на меня нападают и на вас нападают. Давайте поговорим. И я всегда так делаю. То есть они когда-то, когда вот они устраивают твиттерский трибунал там любому человеку, я ему сразу звоню, пишу, встречаюсь, общаюсь. И поэтому вот сейчас более-менее вот этот политический ландшафт, он делится на тех, с кем ФБК поругалась, и я с ними общаюсь. И тех, с кем ФБК не поругалась, и они с ним общаются. Вот так как-то. И опять же, если Навальный появится, то это глобально изменит этот расклад сил. Он, конечно, сразу привлечет намного больше внимания, чем есть у меня. Но сейчас факт в том, что это так устроено. Вот они, не знаю, не могут говорить с Варламовым, а я говорю с ним постоянно. Они не могут говорить с Собчак, а я с ней на связи. Они не могут сейчас говорить с Венедиктовым, а я с ним говорю постоянно. А это же большой кусок и большие стейкхолдеры, которые участвуют в этом всем.
О чем ты говоришь с Собчак?
Я не буду тебе пересказывать личное общение. Мы с ней можем созвониться и поговорить. Вот у нас такие взаимоотношения. То есть, как вот.
Угу. При этом ты считаешь, что это тот человек, с которым можно иметь политический союз?
Я не знаю про политический союз, но это важный медийный стейкхолдер. Так как все объединились сейчас в медиа и политике непонятно, то Собчак это очень важный актор во всей этой истории, потому что у нее очень большие медиаресурсы.
Которые занимаются фейкометом.
Они не занимаются фейкометом.
Давай два примера приведу тебе.
Ну, приведи.
Ну, вот, например, когда была мобилизация...
Они не говорили, что надо ходить в военкомат.
Ну, как не говорили?
Не говорили.
Они дали в эфир слова своего спикера, так какого-то там правозащитника.
Нет. Этот спикер...
Так называемый, который сказал, что, ребята, надо пойти в военкомат и уточнить там
это
данные.
Это типичный миф, распространенный оппозиционной тусовкой. Действительно
почему, был. Почему-то миф, если мы с тобой собственными глазами этого видели. Давай.
Дай мне сказать. Значит, действительно был этот человек в эфире, но кроме него было... Лично Собчак никогда такого не говорил. Наоборот, она говорила, что ходить не надо. И это была очень маленькая часть большого эфира, который никто бы не заметил, если бы это не раскрутила оппозиционная аудитория. Она зря это дала в эфир. Но это не было пропагандируемой ей позицией. Ей не то предъявляют. И глобально сейчас, ее медиаресурсы распространяют адекватную информацию.
Вот... Ну, второй пример, если ты мне дашь привести.
Ну, приведи.
Второй пример, это произошло вчера, опять же, на ее ресурсе было сообщение, информация такая расширенная о том, что убийство, покушение на Владимира Татарского, этого военкора в кавычках, организовал Роман Попков. Бывший нацбол, который сейчас живет в Киеве. И...
Ну, я видел этот вброс, он вообще
ходил. Ну, это бред. Я знаю Романа Попкова. Это невозможно. Там написано, естественно, они ссылаются...
Это версия.
Это
пока...
версия только одна, со ссылкой на один источник, якобы в силовых ведомствах.
Ну, это
и
версия.
Это описывается, как будто это произошло...
Слушай,
мы должны в это поверить.
Слушай, ты меня делаешь адвокатом Собчак. Я тебе описываю, опять же, реальность. они, наверняка они иногда пишут фигню и не соответствуют журналистским стандартам, ну, и недостаточно источников. Но есть факт. У них большая аудитория, к которой ни у кого, кроме них, нету доступа. Их смотрят взрослые женщины. Ну вот нет, ну вот моя, ну ладно, у меня родственники, я уж не буду говорить там какие, там тетя, да, это вот возраста там 55+, допустим, и ее подруги, которые антивоенных взглядов, наши как бы вот сторонники и все такое, они информацию, они доверяют Собчак. Ну вот так есть устроено. Плохо, хорошо, есть так. Это ландшафт имеющийся. Там есть какой-то актор. Это важный актор. Она в медиаресурсы свои, во-первых, редко говорит фигню. А если говорит, то это не злонамеренно. Вот эта вот история, то, что ты говоришь, ну распространили. Это как у Соловья взять интервью. Ты брал у Соловья? Не брал. А все берут. Вот все берут. Почему? Потому что клики. Клики. Все знают, что он врет. А клики... Вот, и тут то же самое. Ну, не проверила она информацию, недостаточно профессионально себя повела. Но это не делает ее, во-первых, не делает ее менее влиятельным актором, во-вторых, не ведет ее в один ранг с Соловьевым и Киселевым. Она независимая медиа, находящаяся намного ближе к нам, чем власть. И мы должны ее учитывать в наших каких-то действиях. Мало того, она идет на контакт. С ней можно взять и поговорить. С ней можешь поговорить, ее можешь попробовать в чем-то убедить. Она дает адекватные материалы про большинство происходящих событий. При этом она находится в России. Я не говорю, что я там с ней, мы друзья. Но мы в состоянии, что можно поднять трубку и позвонить. Это важно. Когда дойдет до дела, получится ли что-то или нет, будет зависеть от того, какому количеству стейкхолдеров и людей, у которых есть какой-то ресурс, ты можешь снять трубку и позвонить. Вот ФБК только недавно имели возможность снять трубку и позвонить Фридману. Это очевидно. Они могли взять это и сделать. Фридман большой стейкхолдер. И он не оппозиция. Но он стейкхолдер. У него есть интерес, у него есть ресурсы, у него много чего есть. И в какой-то момент X или в момент какой-то изменения ситуации можно взять, снять трубку, позвонить Фридману и о чем-то с ним поговорить. А теперь нельзя больше позвонить Фридману. Потому что зачем-то они взяли и все это вот рванули.
О чем можно было бы поговорить с Фридманом? Почему не поговорили, если можно было? Почему он сам не снял трубку и не поговорил? Почему, имея огромнейший ресурс, он не помог ни одному медийному или правозащитному проекту после начала войны? Я не прошу тебя быть его адвокатом.
Ты хочешь опять, чтобы я стал адвокатом
Фридмана? Просто ты отстаиваешь логику, что мы должны сохранять связь даже с такими людьми, которые мало что сделали для остановки войны.
Мы должны с ними сохранять связь не для того, чтобы дать им какой-то бонус. Мы не раздатчики каких-то бенефитов. Связь с нами – это не премия. Это надо вот понять оппозиционным политикам. То, что они с кем-то поговорили, это не приз. Это обязанность политика быть на связи с людьми, у которых есть ресурсы, которые могут помочь в достижении цели. Если мы хотим не быть в белом пальто и раздавать, как будто мы лауреаты Нобелевской премии мира, пожать с нами руку, это вот этому мы дадим пожать, а этому не дадим, потому что этот недостаточно сделал для прекращения войны. Если мы хотим как-то практически пытаться добиваться каких-то результатов, если мы хотим, чтобы в России был другой президент, другая власть, другая система, то мы должны будем взаимодействовать с очень широким кругом людей. И Собчак и Фридман – это просто самое начало всего спектра тех людей, с которыми, может быть, если бы у нас было супербелое пальто, мы бы не хотели взаимодействовать. Это только самое начало пути. Там еще очень длинный путь дальше. Он, конечно, не доходит до Соловьева. Нет. Обычно все спрашивают. А с Соловьевым? Нет. А с Соловьевым? Нет. И с тем, кто стрелял? Нет. И с тем, кто отдавал приказы стрелять? Нет. И с тем, кто пропагандировал «давайте стрелять?» Нет. Но со всеми, кто такого не делал – да. Вот да. Вот Ахметов этот. Вот всякие другие такие люди. Еще куча людей, которые сидят, молчат. Вот с ними со всеми – да.
Они, Илья Набиуллина, Герман Греф.
Набиуллина, Греф, Кудрин, все.
Мишустин.
Все эти люди, вот эти контакты, те, которых нет у большинства людей в оппозиции. Никто не может взять, снять трубку и позвонить Мишустину. Кое-кто может снять трубку и позвонить Кудрину. Есть такие люди. С ними, со всеми, если мы хотим что-то добиться, нам надо будет разговаривать. Я не говорю, что между собой разговаривать. А когда ты настолько стоишь в белом пальто, что ты даже не готов разговаривать со мной, даже не то, что с Кудриным, а со мной, то тогда что ты можешь вообще добиться? Кроме того, чтобы выпустить материал, который посмотрит сколько-то человек, и ты получишь за него лайки. Ну ты же не интернет-тролль, ты же политик, Ты же не... Твоя же задача не, я извиняюсь, не пуканы взрывать. Не то, чтобы вот эти все люди, олигархи, чтобы они бесились. Не в этом же задача-то наша. Наша задача-то войну остановить, сделать, чтобы в России адекватная власть была. Вот это же мы хотим. Так надо тогда разговаривать, никуда ты этого не денешься. А когда у тебя уже есть этот контакт, не надо его прерывать. Ну, сейчас, может, я попробую что-то наладить, не с этими людьми, может, с другими, но я стараюсь это делать. Это же вообще определение политического влияния. Какому количеству людей ты можешь снять трубку и позвонить? Это же вот вся политика в этом.
Может ли победа прекрасной России будущего, демократических сил, произойти без поражения?
Без поражения чего?
Без военного поражения.
Может.
В этой войне. Как это может случиться?
Это только внутрироссийский вопрос. Это когда ситуация придет в движение. Другое дело, что сейчас к военному поражению выглядит так, что довольно близко, как минимум к какому-то большим военным.
Это более вероятно.
Да, потому что вот, что сейчас будет, когда в атаку пойдет Украина? Есть такое ощущение, что просто будут разбегаться и все, и пешим маршем они будут освобождать территории, что хорошо. Глобально это не напрямую связано с изменениями в России. То есть изменения в России – это внутрироссийский общественный процесс. Это важный фактор, но он не единственный существующий.
Если мы допускаем, что режим Путина ждет печальный конец, то что будет с его верными пропагандистами? Какая их ждет судьба?
Я думаю, что они очень быстро переобуются, еще до того, как наступит конец, станут главными, ну, в зависимости от того, что будет там в тренде, демократами или, наоборот, там, коммунистами или там, китайцами, там, или кем они будут.
Хватит
в авангарде перемен. Да, я думаю, что вот это с ними будет. Если ты хочешь спросить вопрос, когда вот мы с тобой будем заседать в высоком трибунале и судить их, то какое мы будем принимать решение, то я не очень люблю на такие вопросы отвечать, потому что мне кажется, что мы не будем сидеть ни в каком трибунале. Я уж точно этого не хочу, и я думаю, что этого с нами не выйдет. А какие будут общественные процессы происходить и куда вынесет их нелегкое, это мы прогнозировать не можем. Может быть, с ними будет как с какими-то сотрудниками Штази, которые вот после объединения Германии пошли работать почтальонами. Не сели все в тюрьму, но и не продолжили работать в спецслужбах. Может, с ними будет как с бывшими коммунистами просто после развала СССР, которые просто все переобулись в демократах и продолжили в качестве уже демократов сидеть на тех же самых позициях, постах и также точно расти по службе и ровно совершенно в том же самом состоянии пребывать, только с другим флагом. А, может быть, будет так. Может быть, с ними будет что-нибудь, как было, например, в Болгарии, где там, ну, проводили достаточно... такие жесткие иллюстрации, да? То есть, может быть, будет так. Какое будет состояние российского общества? Какой будет запрос? Что оно будет хотеть? Непонятно. Глобально это будет решать российское общество. Я вот, например, не пропагандирую кровожадность. Я не думаю, что всех надо съесть там и все такое. Ну, конечно, те из них, кто разжигал прям войну, то есть, если говоришь про Красовского или про Соловьева, они, конечно, должны... их судить надо. Ну, только настоящим судом, не трибуналом. Международная практика, она говорит о том, что пропагандисты на уровне военных преступников получают наказание в результате таких судов. И они, конечно, я думаю, что они надолго должны сесть. Но удастся ли это реализовать в реальности, непонятно.
Были же прецеденты, в том числе и после Нюрнбергского процесса, да,
ну,
когда там руководство Фолькшта-Биобахтера, в том числе смертной казни.
Мы не можем Нюрнбергский процесс здесь приводить.
Не можем, мы не говорим про смертную казнь, то есть мы просто говорим о том, что такие процедуры были.
Они были-то, почему? Потому что захватили Германию полностью, оккупировали, власть там полностью взяли себе и провели суды, внешние силы. В России такого не будет, мы же это понимаем прекрасно.
А вот расскажи, почему? Почему
никто не захватит Россию и Москву? Потому что есть ядерное оружие, потому что никто это не собирается вообще делать, потому что очень высокая цена человеческой жизни, и никакие армии мира, может быть, кроме китайской, которая далековато, просто не готовы будут, и их правительство не позволят вступить им в такую войну. Вопрос захвата Москвы, он не стоит на повестке дня вообще. И свержение путинского режима силой, оно не стоит на силой, военной силой. Оно не стоит на повестке дня. Речь идет только о том, что российское общество может поменять власть внутри страны. Только об этом. Значит, когда оно поменяет, что получится после, непонятно. Вряд ли это будет Нюрнбергский процесс, что это не будет внешняя какая-то интервенция, которая и внешний суд. Да? Это же был внешний суд.
Да.
Когда пришла из судей из Америки, там, из Британии, из Советского Союза, и они судили, а здесь не будет такого. Поэтому мы не можем сравнивать с этим. Да, и мы даже не очень-то можем сравнивать с трибуналом после Руанды, да, где тоже судили пропагандистов, но там речь шла тоже про то, что их выдали в Гаагу.
Да.
А у нас в Гаагу вряд ли кто-то кого-то выдаст. По большому счету, вероятность этого не очень велика. Поэтому это будет какой-то внутренний процесс. А внутренние процессы всегда намного мягче. Они всегда редко очень обществу готовы так вот прям перевернуться и кульбить такой вот... Вот через 40 лет бывает судят уже 100-летних бывших там каких-то военных, которые там уже вот... Это через 40 лет, да, появляется новое поколение.
Новое поколение, да.
Оно переосмысляет произошедшие события. А чтобы вот текущее поколение вдруг вот совершило такой пируэт в воздухе и через 2 года начало судить тех, кого оно вчера слушало, прецедентов таких крайне мало. Может быть, у нас будет, я не знаю. Но реалистично это вряд ли будет у нас. Скорее всего, они будут доживать свой век на спокойной пенсии, эти люди, объективно.
Ну, если только не пройдет одно или два поколения, да?
Ну, когда пройдет, они с них могут спросить, но они уж староваты для этого, они не переживут столько времени. Ну, может, переживут, тогда, конечно, до них дойдет. Вот до Пиночета дошло когда-то.
Политологи часто пишут о том, что пытаются сконструировать какие-то возможные сценарии того, что будет после Путина. Если вдруг Путина не станет по каким-то причинам сам, не сам...
Попаданчество.
Да.
Приятное размышление.
Много было так называемых слухов изнутри, и что как будто бы ставка снова будет на Медведева, потому что доказал лояльность один раз, как говорится, и второй раз...
О, этот неоднократно доказывал. Он уж так прям выплясывает.
Выпрыгивает из штанов.
Да.
Ну, еще говорят, что там еще могут быть сценарии какие-то.
Есть один самый понятный и самый вероятный вариант следующего президента России. Это Мишустин. Потому что он действующий премьер-министр. Любая заварушка, там, какая угодно, хоть табакерка, хоть дача в Фаросе, хоть внезапный тромб, и Мишустин становится президентом.
Ну, есть легальное основание,
да. В течение 3 месяца по Конституции назначаются президентские выборы. Все вот эти разговоры о том, что да кто их назначит, да все это фигня, да все... Это все разговор в пользу бедных. Как бы есть обычный ход событий, он как бы вот прописан в бумажках. И вся бюрократия, она на него ориентируется. Обычный ход событий, он очень большой товарный поезд. Вот едет обычный ход событий, как бы, и вот и все. И он и поди останови. И поэтому вот обычный ход событий в такой ситуации будет говорить, что через 3 месяца выборы, а исполняющий обязанности Мишустин. Кто будет кандидатом от объединенной бюрократии, от систем? Да Мишустин, конечно. Ну, с ним может попробовать поспорить Собянин. И то на это будет мало времени, на это будет 2 недели. Чтобы разобраться, кто будет, Мишустин или Собянин. Потому что Собянин – мэр Москвы. Мэр Москвы – это естественный шаг. Значит, там, если уже система так развалится, то, скорее всего, он может сделать какой-то ход, сказать, я сейчас выдвинусь, они там встретятся, что-то там порешают, и решат, кто из них будет президентом, а кто премьером. Вот 2 актора. Все остальные варианты, они возможны. Никто не ожидал, например, самого Путина. Возможно, ну какой-то Дюмин, какой-то там вот этот вот сын Патрушева.
Какой-то там Золотов, да?
Нет,
еще хуже
это слишком, нет, да. Это слишком действует. Нет, я имею в виду какой-то вот черт из табакерки. Это все может быть, но если мы возьмем вот пирог вероятностей, как бы, то мы увидим там 60% на... Ну ладно, не 60, там 40% на Мишустина, там 25% на Собянина, и оставшиеся 15% разделятся между всякими там маловероятными вариантами. Конечно, это может меняться. Завтра снимают Мишустина, ставят Дюмина премьер-министром. Понятно, куда дело идет. Вероятности меняются. Но мы должны исходить из... Это, кстати, очень важно. Вот мы должны исходить из имеющейся реальности, которую мы видим. Не из воображаемого мира генерала СВР и профессора Соловья, которые где-то там имеют какие-то свои... Кстати, позовете его, будет в 5 раз больше просмотров, чем у меня. Потому что вот мои вот эти рациональные размышления, они людям не нравятся. Людям хочется слышать сказки. Добрые сказки... Какие-то вдохновляющие сказки. Ну, какие-то сказки. Им хочется инсайд. А инсайда нет. Если мы хотим понимать реальность, то мы должны смотреть, что сейчас есть. Сейчас есть Мишустин, есть Собянин, и есть все остальные очень далеко.
Есть система, которая, как ты абсолютно точно сказал, как товарный поезд, который сложно остановить, и все, кто в нем находится, хотят, чтобы он двигался дальше, да, по уже за какому-то запрограммированному сценарию. Да, это абсолютно желание каждого его участника. И при этом есть какой-то один очевидный вариант, уже прописанный, да, процедурно, кто может быть преемником. Премьер-министр абсолютно согласен. Но есть и другие. И вот ты описал пирог возможностей. Как они будут договариваться друг с другом? А ведь договариваться придется, потому что вот эта дилемма власти, да, когда нужно заключать коалиции,
да,
чтобы что-то работало.
Большая заварушка.
Как это будет работать, по-твоему?
Ну, это будет очень большая заварушка. Все будут искать везде союзов, все будут искать везде, наоборот, как кого-нибудь там убрать.
Объединяться против кого-то, да. А? Объединяться против кого-то.
Ну, да. Или наоборот, мочить. То есть там будет еще много очень акторов, которые хорошо умеют стрелять из снайперской винтовки Драгунова и попадать с расстояния в километр прямо в голову. Как бы все эти акторы тоже будут иметь свое слово в этом процессе. Поэтому это будет многонаправленный сложный процесс. Как бы, вот, и мы за ним будем наблюдать, и комментировать, и обсуждать, а может быть и участвовать, в зависимости от того, какая будет ситуация.
Да, хотелось бы знать, откуда можно будет наблюдать. Если это происходит, а вероятность это довольно высока.
Это точно будет происходить. Вопрос, когда? То есть, как бы, вот это может происходить через год, может через два, может через пять. Может, через 7.
А ты как думаешь? Когда?
Думаю, что через 2.
Через 2.
Да. Я думаю, что президентские выборы будут... Ну, это зависит от того, как он пройдет выборы президентские.
Что сам факт выборов немножко дестабилизирует систему, да?
Это очень проблемная для системы штука.
Особенно в ситуации стресса, какая.
Конечно,
она...
огромного стресса. И когда там актор, который ты никак не зависишь, который от тебя никак не зависит, и он явно будет тебе мешать. Это украинская армия, которая точно не будет тебя спрашивать, когда ей проводить наступление. Выборы же это очень опасно. Вот за 3 месяца до выборов определились какие-то кандидаты, которые зарегистрировались. И пусть это трижды там Миронов с Зюгановым. Ну, неважно, есть бюллетень, там есть Путин и не Путин. И вот, значит, идет 2 месяца. Это, кстати, от выборы мэра Москвы были, шло постоянное обсуждение. Что делать, если вот выборы идут, а за неделю до выборов вдруг авария большая в метро?
Да.
Вот как была один раз, ну, не во время выборов, а просто вот случился поезд в тоннеле, там погибли люди, то есть была большая авария в метро. И вот постоянно обсуждалось, я знаю, что обсуждалось в среде штаба Собянина. Что делать, если за неделю до выборов вот авария в метро, и люди возлагают как бы ответственность на мэрию и решают, а сейчас мы его выгоним. Вот нахер выгоним. И все. Как вот решили с Владимирским губернатором, да, когда-то. Вот решили люди, и вот не будем с него голосовать. Вот 0 бюллетеней в урне лежит. 5%.
Проголосовали.
За кого хочешь. Там проголосовали за вообще ЛДПРовца во Владимире, который...
Там женщина же коммунистка
там...
была.
Нет, там была женщина от ядра, но это не важно. А от ЛДПР там, там сняли коммуниста, потому что коммунист был слишком сильный. А был ЛДПРовец, который депутат местного ЗАГС-собрания, который, по-моему, на Дальний Восток уехал во время кампании. Говорил, только не меня, пожалуйста, уважаемые друзья, ну вы что? Ну я же вообще тут депутатствую, я же просто каждый выбор стою здесь в бюллетене просто для того, чтобы быть спарринг-партнером. Какой губернатор, то что? Вот так он реагировал на это все. Наблюдатели всех отозвал, все сделал, и один фиг выиграл. Вот это я к чему начал рассказывать. Вот... Была дилемма, что делать, если за неделю до выборов происходит какое-то большое событие, из-за которого граждане решают, а сейчас мы ему вмажем нахрен. Сейчас мы ему так пизданем, извиняюсь, что нормально. Он просто улетит за... и все. И вот просто вот пойдет и все. Им везло, не было такого события. А здесь-то оно будет. Здесь совершенно очевидно, что украинская армия будет самые неудобные моменты делать самые неприятные вещи. И как они это будут проходить? Вот, но если они это пройдут спокойно, то есть если они сделают вот то, что сейчас опубликовали свои 75-70, да, там 75-79,
да,
то тогда, конечно, они надолго удержатся.
Это надолго.
Да, на законсервируются. Лет на 5. Может быть, поменьше, там выбор в Госдуму, там дальше следующий. Но выборы мэра Москвы сразу в этом же году, там через... Но это будет такой большой мандат, если они правда смогут это сделать. Если опять будет оппозиция бойкота, все переругались... А никакой альтернативы, хоть даже не участвующие в выборах, не видно. Все участвующие в выборах максимально вот прям снимают штаны, демонстрируют жопу, вот просто вот, вот так вот. И кричат за меня, только не голосуйте ни в коем случае, вот каждый. Но это будет все. И вот граждане действительно идут и там голосуют за Путина, это удержит их надолго. А если как бы вот что-то пойдет не так, а это вероятно, то тогда это быстро все будет.
Угу. И в этой ситуации... Будет сценарий дестабилизации, да, и это все может привести к тому, что, как ты сказал, все пойдет по пизде.
Я так вроде не говорил, но такое возможно.
Да, но ты все к этому видел.
Я об этом подумал. Но это такое возможно, но вот тут уже мы на неизведанной территории, то есть как именно все вот пойдет, это мы не знаем.
Давай так, а если произойдет... Если выборы отменяются, военное положение.
Не будет этого.
Ну, то есть, а расскажи, почему не будет?
Это значит.
Почему ты считаешь, что не будет?
Потому что есть такая штука, как легитимность. Она на самом деле не то, что они все думают. Это не, ну, то есть в европейских странах это вот легальная процедура прошла, и
это
вот
главное. Временная категория, ты хочешь сказать, да?
Легитимность — это почему-то люди должны слушаться какого-то человека. Вот почему он им начальник? Вот. Вот почему Путин начальник Золотову, Шойгу и Герасимову и всем вот этим? Почему? Потому что у него есть мандат от народа. Значит, можно там обсуждать, что он там неправильно провел выборы, не пошел на дебаты, но это все разговоры в пользу бедных, когда открываются урны, и там 60% за Путина лежит даже в центре Москвы. Все, у Путина есть мандат от народа, его слушаются. Не будешь слушаться Путина, мы тебя, значит, это... Это единственная его сила. Это вот глобально единственная его сила. Все остальные его вот эти вот, что он там всех со всеми ругает, разделяет и властвует, это исключительно происходит из-за того, что он воспринимается всеми акторами как проводник народной воли. А против народной воли как бы не особенно попрешь. Вот так вот сейчас это выглядит. Значит, если он отменяет выборы, и то тогда на основе чего... Да. И вводит военное положение. И к нему приходит Герасимов. Он Герасимову говорит: Герасимов, иди в атаку. А Герасимов ему говорит: а пошел ты нахер. Не пойду в атаку. Я тут позвонил этому Залужному, который говорит постоянно, что у него Герасимов там какой-то учитель был, что они как-то знакомы. Я вот позвонил своему Залужному, этому бывшему там товарищу, и поговорил с ним, и решил, что пошел ты нахер со своей войной. Что он не будет мне мешать отступать, а я отступаю. А ты нахер пошел. И что тогда скажет Путин? Что скажет Путин? Путин скажет: сейчас тебя арестуют, вот ФСБ. А ФСБ скажет: а пошел ты нахер, Путин. Не будем мы его арестовывать, все это нам надоело. И вообще, мы тут собрались втроем, вот, значит, директор ФСБ Герасимов и, значит, глава Росгвардии. И решили, что мы теперь будем главные, а ты иди отсюда. Все, свободен. Иди на дачу езжай. Вон ты дом там выстроил, мы уже все смотрели фильм. Какой у тебя дворец, иди живи в нем со своей аквадискотекой на пенсии. Говорят они. Травоядно мы тебе. Говорим, пока так предлагаем. Не поедешь, завтра ты не будешь в аквадискотеке. Значит, будешь плавать в Черном море, сидеть в черном дельфине. Угу. Или в Гаагу тебя сейчас отправим. Снарядим самолет и в Гаагу его отправим. И что ты будешь делать? Вот. И что на это им ответит Путин? Ничего. Потому что у него, он, эти люди его слушаются, потому что он воспринимается проводником воли российского народа. А если он не проводит выборы, то это его главная штука улетает и просто система дестабилизируется в момент. Это возможно, то, что ты говоришь, если они четко будут понимать, что они не дадут результат точно. Если они будут видеть, что ситуация хуже, чем у Ельцина в начале 96-го. Когда у него было на самом деле не 5%, а 15%, но все-таки их было мало очень этих процентов, и казалось, что он никаким боком вообще не выиграет президент. Вот в таком случае они могут объявить военное положение, попробовать там, значит, не делать выборы, но это будет означать конец путинского режима очень быстрый. Это будет означать попытка его перерождения в военную диктатуру. Перерождение такого режима в военную диктатуру, вероятность этого очень невысока. Очень невысока. Что оно пройдет спокойно и действительно... Установится крепкая военная диктатура. Там посередине 100 раз это все дело развалится. Я бы не ожидал отмены выборов. Угу. А если они будут, то это нам тут надо будет чокнуться и приготовиться Новый год в Москве встречать. Потому что как бы это все.
Продолжение следует. Это независимые медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется «Проследует.медиа». Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе. Ты снимаешь сериал о Второй мировой войне.
То Красовский вдруг теперь... То, значит, Путин как... Значит, то теперь сериал про Вторую мировую.
А чтоб ты не расслаблялся, Максим.
Окей, ладно.
Насколько много параллелей с современной Россией можно провести?
Нельзя никаких.
Расскажи.
Вообще ничего не похоже, все не так. Кроме того, что стреляют из пушек. Вот как бы это единственная параллель. Все остальное вообще не похоже. Нет идеологии... ни цели нету, ни ничего. То есть совершенно все это не, ну, нигде никак не похоже.
Почему не похоже? Ну, смотри, есть определенные настроения в обществе, которые, да?
Нет, и настроение совершенно не похоже. Ну, может быть, они немножко похожи в том смысле, что там тоже большому количеству людей было, в принципе, пофиг.
Есть пропаганда, есть проповедничество. Проповедуются ненависть и агрессия.
Нет, не похоже. Не проповедуется.
Не скажи,
потому что не проповедуется так ненависть и агрессия. Проповедуется бездействие. Бездействие. Проповедуется, граждане, не беспокойтесь, сидите дальше в баре, как сидели. Вот это проповедуется. Пытаются проповедовать, вот, что
если,
надо.
Если мы посмотрим на самых ярых наших пропагандистов, начиная там со Скобеева и заканчивая с теми же самыми Красовским там, и так далее, то все эти люди стоят на очень радикальных сейчас позициях. Но это не то, что было там до вторжения, это вот именно происходит сейчас.
Это абсолютно никак не сравнивается с тотальной пропагандой, которая была при нацизме, которая приводила к тому, что люди устраивали погромы, там, убивали и прямо доводили их до состояния просто какой-то злости, что они готовы вот просто идти и ради того, чтобы убить, угу, там, не знаю, евреев, они готовы там положить свою жизнь. Ничего подобного сейчас в России нет. Какое-то количество мизерное людей, которые, может быть, в это все поверили и действительно там готовы выходить войной на украинцев, может, и есть, но глобально мы даже в России не видим никаких инцидентов с тем, чтобы на какого-нибудь украинца какой-нибудь россиянин на улице побил. То есть ничего подобного нету, потому что действительно нет тотальной пропаганды такого рода. Пропаганда очень другого типа, она другая. Она глобально все еще является информационной автократией и все еще направлена на демобилизацию и бездействие граждан. Вот у них как-то есть надежда, что это как-то они скрестят вот этого ужас с ежом, и что, значит, жабу с гадюкой, что значит, у них пройдет успешно совокупление жабы с гадюкой, и они одновременно смогут пропагандировать и бездействие внутри, и что надо идти на фронт и там воевать за великую Россию с НАТО. Укранацисты уже как-то в прошлое ушли, теперь с НАТО. Но из этого ничего не получается, она непоследовательная и не однонаправленная получается. Немецкая была совершенно однонаправленная, последовательная, и реально она всех в этом убедила. Там все зиговали совершенно искренне. Такого сейчас нет в России. И совсем другого типа, и системы, и режим. Нет идеологии. Идеологии же никакой нет. Чего вообще хочет Путин? Какая у него картина будущего? Вот в Германии была понятная картина будущего. Вот в Советском Союзе же так две большие тоталитарные системы, в то время появившиеся, это нацизм и коммунизм, были две картины мира желаемые. Это значит идеология. Что такое идеология? Что мы сейчас вот, конечно, страдаем, там, вынуждены там воевать, там, не знаю, терпеть лишения, но зато наши дети будут жить где-то. Будут жить при коммунизме, где все будет, значит, бесплатно и в кайф, как известно. Или будут жить там в Третьем Рейхе, там, который будет с дополнительным жизненным пространством и поработит там те или иные народы, а от других избавиться. У них была картина будущего. Это идеология на этом основывалась. То есть люди как-то их ночью разбуди, спроси, куда мы идем? Идем туда. А эти куда идут? Куда они вообще идут? На это нет ответа. Это значит, что нет идеологии. На разговорах о важном нечего детям сказать. Можно рассказывать, что все НАТО напало на нас, и мы такие великие, но с другой стороны такие обиженные. Это сказать можно. Но куда идем-то и зачем? Этого нет. Значит, нет идеологии. Это главное ключевое отличие.
А что, по-твоему, тогда в себя включает вот эта идеология русского мира? И что не хватает? Какого компонента в ней?
В ней не хватает картины будущего.
Да.
Вот что такое русский мир вообще?
А как можно докрутить? Давай только не будем, как бы, давай посоветуем им, как можно докрутить идеологию русского мира, чтобы она заработала? Есть ли там какой-то потенциал?
Во-первых, надо было бы славить вождя, ходить с портретом, говорить, вот наш вождь, он ведет нас к цели. Во-вторых, нужна была бы какая-то цель. Ну вот опять же, при коммунизме была цель, что там, значит, избавимся от капиталистов, там, и рабочие будут там как-то, значит, в будущем там это, все равны. Вот, например, цель. У этих была национальная цель, что все мы сделаем главными арийскую расу. Вот могли бы тут, это же так же не говорится, что главное будет русская, значит, раса, русские будут, значит, вот там всеми править, а эти будут там, значит, некоторые нужные работы, как для арийцев это вот, значит, было. Это картина мира, которую можно попробовать было, хотя в середине 20 века людям продать. Может, кому-то и сейчас можно было бы попробовать ее продать. Мне понятный разговор про реальность. Я вот смотрю вокруг и вижу, что происходит. Вот если посмотреть вокруг, то можно увидеть, что никакой идеологии в России нет. Сегодня наш Херсон, завтра не наш Херсон, и всем похрен. Если бы была идеология, действительно был бы разговор о том, что вот живут, значит, русские люди в Херсоне, и им, значит, вот эти вот самые укрнацисты, солдаты НАТО и всякие прочие нехорошие люди не дают нормально в Херсоне русским людям жить. И вот, значит, пришли, значит, и освободили русских людей. И теперь они живут в России. Прекрасно. Вот если бы была идеология, то это бы все было бы очень важно всем. Но через 2 месяца, по-моему, или там через какое-то небольшое, недлинное совершенно количество времени, объявляется, что перегруппировка войск, Херсон переходит к Украине. Что в таком случае должно было происходить? Ну, люди просто должны были бы рвать на себе рубаху. Как это русские вернулись обратно к этим нехорошим людям? Надо их спасти. В очереди там военкоматы, бегом на фронт помочь там бедным русским. Никто же этого не делал. Почему? Потому что все прекрасно знают, что все это фуфло. Что вся эта идеология, это хуже, чем СССР в 80-х. Что все знают, что никакого коммунизма не будет. Что всем наплевать, как там живут люди в Херсоне. Что все это вообще просто отсутствует как класс. Что это все фантом. Что, как обычно, все думают одно, говорят другое, делают третье, а замышляют четвертое. И все это понимают. И поэтому нет идеологии, и поэтому это нельзя сравнивать с тоталитарными идеологиями, поэтому эта система намного менее крепкая, чем они многие думают.
Макс, в начале апреля в Питере был убит в результате покушения вот этот Владимир Татарский. Разные версии о том, кто может быть к этому причастен, но поражает символизм на самом деле, как это все выглядело. То есть там статуэтка, да, якобы какой-то след Навального. Значит, да, ну, то есть навальнистов.
Не, это не, совершенно не подтверждено вообще.
Совершенно даже не подтверждено, не... да. А я как раз, об этом, и говорю, что все обставлено с каким-то таким коварным символизмом. Статуэтка, навальнисты, Пригожин. Статуэтка еще и причем такой какой-то отсыл к Оскару. То есть какая-то сурковщина. Короче, что ты по этому поводу думаешь?
Думаю, что это вот попытка делать выводы из каких-то совпадений. Я думаю, что никакой сурковщины нет. А вот что это такое, вот на момент записи этого нашего интервью совершенно пока непонятно. То есть, может быть, когда оно выйдет, уже будет намного понятней. Но сейчас сложно сказать, что это такое. То есть, ну, есть версии, что это операция каких-то украинцев, причем, возможно, не спецслужб, а просто каких-то сочувствующих. Может быть, это операция и спецслужб, может быть, это операция какая-то внутри страны тех или иных людей, которые борются или с Пригожиным, или за бюджеты этих военкоров, или какие-то люди, которые недовольны тем, как он что-нибудь освещал. То есть, там есть миллион версий, и пока на момент вот записи мы ничего об этом не знаем. А что касается вот символизма и вот этих выводов, мне кажется, что это как бы вот... просто случайное совпадение.
Ты же знаешь, что вообще в путинских кругах вот эти суеверия и страсть к символам, она довольно ярко выражена.
Ну, пусть боятся. Пусть они об этом пусть думают, и пусть боятся теперь. Вот что случилось. Символизм пусть поищут. Но на самом деле, я думаю, что это не задумано, не спланировано. Думаю, что это просто совпало. Но это совершенно не мешает. Пусть как бы там, может быть, шаман нашаманил. Если они нас смотрят, то пусть подумают об этом.
Охват аудитории военкоров, вот этих так называемых, которые, конечно же, не являются военкорами, на самом деле, пропагандисты, 2-3 миллиона подписчиков, да, там, в Телеграме.
Причем это лояльные аудитории, которые их смотрят, кликают, то есть так много их,
да,
на самом деле.
Но здесь есть некоторые пересечения, потому что те, кто читают, да, по того же самого Татарского читали, они читают и Поддубного, и Сладкова.
И это верно. Но да. Там лояльные довольно аудитории, там, например, в отличие от аудитории Стрелкова, которая, кажется, вся скорее не его взглядов, там, да, судя по этим смайлам и реакциям, то вот аудитория военкоров, они скорее как бы действительно сторонники.
Ну, в масштабе российской аудитории это немного, это там 2-3%. И, по сути, это не может оказывать какого-то сильного влияния на общественное сознание. Или может?
Может. Во-первых, это самые активные. Во-вторых, это может оказывать, потому что Путин в них видит представителей народа. Это заметно. Да. То есть он проводит с ними встречи. Необычная ситуация. Путин же всю жизнь строил вертикаль пропаганды. Там суперпроверенные люди в пропаганде. То есть кто попал в телевизор, совершенно даже на пушечный выстрел не допускается. Там и... все такое. А здесь какие-то люди вообще неконтролируемые, ни при чем совершенно ни к кому, ни к системе, ни к чему. Вдруг овладели огромными медиаресурсами, и Путин, хватаясь более-менее за все соломинки, которые у него сейчас остались, пытается схватиться и за эту, потому что государственная пропаганда не дает ему то, что он хочет. Она ему не дает мобилизации людей, в том смысле, что они не выстраиваются в очереди в военкомат, не верят в его историю про защиту русских и священную войну против Запада, не верят. Они готовы кивнуть телевизору, но сделать что-то нет. И вот у него, видимо, он хватается за вот этот вот шанс, что, может быть, есть какие-то вот люди из народа, которые имеют реальный свой какой-то авторитет, И вот, значит, они сейчас убедят людей идти воевать. И поэтому Путин там, не знаю, слушает их. Это татарский, он же после встречи с Путиным было, записал это свое знаменитое видео.
Все, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом.
Путин пытается, вот у него с обычной пропагандой не получилось, она очень хороша в том, чтобы убедить людей ничего не делать, не ходить на выборы, не участвовать, не верить ни во что, и в этом она хороша. Но в том, чтобы убедить людей что-то делать, даже начиная с прививки и заканчивая действительно вот этим походом на войну, это она не может. И вот они сейчас судорожно ищут чего-то, что сможет убедить людей что-то сделать. И вот они сейчас, у них надежда на этих вот так называемых военкоров. Поэтому они получили существенное общественное влияние. То есть они прямо то, что пишут, на это вынуждена реагировать государственная машина. Они влиятельные, они стали сейчас той самой четвертой властью, про которую говорят уже СМИ. При этом они не очень-то контролируются из одного центра, на самом деле. Это не главреды федеральных медиа, которые просто собираются все в администрации.
Ну, которых Громов собирает, Алексей Громов, замглавы, собирал.
Ну, так или иначе, они там все на связи. Может, у них сейчас чат в Телеграме есть, но, в общем, они как-то все на связи. То эти, они, кто-то просто сам по себе что-то пишет, кто-то ростеховский, кто-то пригожинский, кто-то вообще там какой-то полевой командир, что-нибудь там это, не разберешь. И поэтому появилась децентрализованная система, я извиняюсь, конечно, но независимая от власти в медиа, которая, конечно, неадекватная абсолютно, которая с другой стороны от нас. Они, вот мы критикуем власть за то, что они вообще устроили войну, и что это за бред. А они критикуют власть за то, что они недостаточно воюют, что надо больше бомб и сильнее, и вот. Но они независимы, ну, глобально они слабо зависимы от власти. То есть они достаточно независимые медиа создалось такие. И они сейчас важные акторы в российской системе процесса принятия решений. Не знаю, надолго ли это, может быть, с ними скоро со всеми, как с татарским, произойдет. Потому что, вот, например, вся первая волна лидеров ДНР, там, ЛНР, она же вся так же, как и татарские. Так или иначе, что-то с ними там случилось. Поэтому непонятно, надолго ли это. Может быть, мы увидим, что через 2 месяца все эти военкоры как-то вот внезапно, случайно погибли.
Очень правильно, мне кажется, замечание сделал, потому что все это происходило, в том числе, на моих глазах, когда я работал в Донбассе. Все эти люди, все эти неподконтрольные полевые командиры, необходимость в них острая отпала после 15-го года, они стали каким-то странным образом исчезать. Исчезать, погибать, значит, какие-то при странных стечениях. С военкорами может быть похожая
ситуация. Я думаю, что это очень, очень вероятно.
Но то, что ты говоришь, что они как будто бы неподконтрольны, но мне кажется, что здесь это все-таки их пытаются как-то контролировать и курировать.
Их пытаются, но это совершенно не тот же уровень контроля, который есть над федеральными медиа.
Да.
То есть на них, может быть, могут как-то влиять. И то не факт, что на всех.
Да.
Когда какой-то чувак бегает там с автоматом под Бахмутом и что-то пишет, то как ты на него влиять будешь? Ты ему звонить будешь от администрации?
Подожди, они находятся, условно говоря, где-то в зоне досягаемости военных. Они с военными тусуются, общаются, со штабными и так далее. То есть они как-то находятся в зоне действия военных структур. То есть, по сути, Минобороны может этим заниматься.
Конечно, если завтра там Путин скажет, что давайте всех их там урыть, то, естественно, их уроют, это понятно. А проблема в том, что часть их влияния, оно как раз основывается на том, что Путин на них делает ставку.
Он с ними, да,
встречается. Он думает, что эти люди не только встречаются, а в принципе он думает, что эти люди...
Он наделяет их некой легитимностью.
Да, что эти люди смогут убедить россиян с помощью своих этих вот телеграммов и репортажей, смогут убедить россиян идти на войну, воевать. Вот это он думает. Как мне кажется, это единственная причина, почему они, это такой вот рост их влияния произошел.
Только благодаря Путину.
Ну, не то, что прям Путину, благодаря вот этому его заблуждению. Вот, что они могут кого-то сподвигнуть на войну.
И есть люди от народа, да?
Да, да. Но, как мы видим, они никого на войну не сподвигают. То есть они же довольно долго находятся в рамках системности. То есть они, в общем, не контролируются из Кремля напрямую, что обычно не разрешают с крупными СМИ или медиа, да, неважно, или корреспондентами, там, не знаю, как их назвать правильно, пропагандистами. Да, обычно пропагандисты, они как-то они в одной когорте там состоят, ими кто-то командует, нанимает, а эти нет. То есть они глобально, они очень, очень высокий уровень независимости у них, там никакой Соловьев, ничего там такого не вякнет никогда. Вот. И они давно уже, и видно, что никакого влияния они не произвели. То есть никаких больших очередей, не то что больших очередей, а вообще никого, кто ехал бы на фронт добровольно, сейчас просто вообще не видно. То есть, я не знаю, таких экземпляров, это штучные какие-то экземпляры на всю страну. Потому что люди это не покупают. Посмотреть кадры они могут, а вот поехать нет.
Как ты думаешь, смогут ли эти, в кавычках, военкоры сделать политическую карьеру? Кто-то из них, кто продемонстрировал
некую лояльность режима? Как у Захарченко. Вот такая же политическая карьера у них как бы может состояться.
Конечно.
Конечно. То есть какое-то время они могут где-то быть. Не, какие-то из них могут стать, если они как бы вовремя поймут, как бы, когда хлебал надо завалить, как вот у них там принято, вот если они, как там, хрюканину фильтровать, как там на их языке, вот если они зафильтруют вовремя хрюканину свою и сядут 19-м депутатом Государственной Думы от ЛДПР, то, пожалуйста, я думаю, что им дадут. Но что-то мне подсказывает, что они не сообразят, когда вовремя момент, и скорее их карьера, они будут как вот это вот, как же его звали-то, я уже забыл, который в Херсоне там был.
Заместитель главы администрации.
Да, как же его звали-то?
Вот уже, ну, вот уже не помнишь, как зовут.
А какой-то был яркий чувак, который тоже что-то там писал, доверие какое-то у кого-то вызывал. Вот все говорили, вот сейчас мы его послушаем, потом поймем вот эти вот все зетники. Они говорили, вот его надо послушать первым делом. Ну, а потом что там, вот ДТП с ножевыми ранениями. Ну, ладно, это ножевыми, это конспирология. Вот как-то вот в день выхода из Херсона, как-то вот он в раз в ДТП попал. Бывает такое. Вот я думаю, что вот какие-то такие вот карьеры их ждут.
Угу. Но при этом есть истории там Гиви Моторолы, например, которые стали героями посмертно уже.
Нет,
да?
Посмертно они все герои. Это тоже героем посмертно стало.
Чья кончина тоже имеет довольно вызвала довольно много вопросов-то, да?
Да и какие там вопросы? Я не знаю, у кого они вызвали вопросы. Все понятно. Это как бы связавшись с дураком, не оберешься сраму. Ну или, то есть, как там, или да, таких мудростей множество там в самых разных. Если пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Да. Но вот если сел с убийцами, так опасайся за свою голову. Вот и все. То есть совершенно естественное развитие событий. Я никаких вопросов не вижу в этих всех смертях. Эти люди вступили на очень опасную территорию, и конец ее пути, он довольно предсказуемый.
Власть может ли использовать этот повод для того, чтобы еще сильнее раскрутить машину репрессий, закрутить гайки и, возможно, закрыть возможность выезда из страны, въезда в страну, изгнания иностранных корреспондентов, все что угодно.
Ну, чуть может, но, как мы видим за последнее время, им поводы не нужны. Как тут все гадости обычно происходят без повода. То есть все всегда боятся, что вот это что-то, вот это для повода, там, казус белли, там, вот все да. Это. А в итоге все ужасные вещи происходят без всякого повода и без всякого казуса. Просто решают, сделают. Поэтому, как бы, я не думаю, что это связано. Ну, понятно, что событие довольно масштабное. То есть так, чтобы вот не просто убили, а еще в центре Питера взорвали кафе, и же никакие спецслужбы ничего с этим не сделали, бесконечные, которые там целыми днями ловят там экстремистов и шпионов, там и все этим заняты, а тут вот реальную бомбу в реальном питерском кафе как-то просмотрели.
Как в Донецке раньше, 5 лет назад было, так, собственно, сейчас ну, все пришло
да,
к нам.
Да, ну, вот, но это же давно, сразу говорили, что Россия вступила в состав ДНР и ЛНР,
да,
а не
да,
наоборот.
ДНР присоединила Россию.
Да, присоединил. Вот, то есть, нет, это, конечно, глобальный очень провал спецслужб. То есть в какое-то советское время, если бы такое произошло, то всех бы уже как минимум в одни времена поснимали бы, в другие времена посадили бы, в третьи времена расстреляли бы. Конечно, это глобальный очень большой провал спецслужб, во-первых. Во-вторых, очень значительное землетрясение общественно-политическое, потому что взрыв в питерском кафе – это серьезно. Это не хухры-мухры. Поэтому, ну, что-то может быть. То есть это конечно, заметное событие. Ну, посмотрим.
То, что это все может обернуться против остатков штабов Навального, против остатков движения навальнистов
нет,
в России.
Нет, давно никаких остатков.
Есть люди, которые работали в штабах, которые работали на Навального.
С ними все давно понятно. Кто не уехал, тот сядет. Это давно уже ясно. Это еще до войны ясно было. Все, кто работали в штабах Навального, кто не уехал, тот сядет. Сейчас или потом. Поэтому как бы уехать таким людям легко, им целая прорва европейских государств готова вот завтра дать любые разрешения на жительство, и некоторые из них с социальными пакетами и содержанием и все такое. Если кто-то решил остаться, он сядет. Это просто неизбежно.
Почему люди остаются, как ты думаешь?
Не знаю, может, недооценивают риски, надеются, что они проскочат. Ну, может, как бы вот они видят, что они долго проскакивают. Вот уже те сели, эти уехали, а они с ним ничего не происходит. И вот, может, они уже подумали, что как бы вот здесь, там, ну, как бы родину покидать непросто, там, не знаю, родители пожилые, там, семья, у кого-то дети. И вот они надеются, что их пронесет. Но нет, никого не пронесет. То есть вот в данном случае никого не пронесет.
Довольно странный вопрос, потому что обычно мы его задаем, когда делаем интервью по Zoom, но сейчас я хочу его задать. Ты же знаешь, Аркадий Бабченко все мечтает приехать в Москву, проехать на Тверской по Анабрамсе. Надеюсь, что этого у Бабченко не получится, что более мирный способ он будет попасть в Москву. Когда мы там с тобой окажемся и где встретимся? Давай назначим встречу в Москве. Ты назначаешь время и место. Реалистично только.
Встречаться давай в Щукино в моем, где я вырос и депутатствовал.
А в торговом место? Центре у метро.
Ну не, давай уж на речке где-нибудь.
Да, давай на Москва-реке. Да, у Парусов, что ли?
Ну, там вот с другой стороны. У Парусов есть классное место, где я в детстве на санках катался. Можно там интервью записать будет. А когда мы это сможем сделать? Я думаю, что... Я давно сказал, что 70% вероятности, что до конца 2024 года сменится система в России. Вот у меня уголовка. С уголовкой вернуться будет позднее можно. Потому что любые перемены, они пока там решат поотменять уголовки, это займет время. А у тебя, если уголовки нет пока, то ты быстрее сможешь вернуться. И я думаю, что... Ну, я вот продолжаю со своим прогнозом. 70% до конца 2024 года.
Число день, ну скажи.
Ну, зимы холодно. Ну, давай летом 25-го там, не знаю, 1 июня 25-го года.
Два часа на речке.
Ну, да.
Забились?
Ну, давай.
Спасибо, Макс. Спасибо.